Глаз здоровый и глаз искусственный прочертили к его лицу сходящиеся трассы, и Фалько почудились в них искры злорадства. «Еще получишь билет в спальный вагон первого класса на утренний поезд в Париж». Фалько посмотрел на Канариса, потом, пряча книжку в конверт, на Кюссена. «Мы поедем вместе?» Австриец покачал головой. «Я лечу Люфганзой. Увидимся в Париже».
«Должен буду остановиться в каком-то определенном отеле. Вам забронирован номер в Мэдисоне на бульваре Сен-Жермен», — сказал Канарис. «Маленький, но удобный и очень стильный».
«Именно такой снял бы себе кубинский миллионер с хорошим вкусом», — добавил Кюссен.
«И очень недешевый», — проворчал адмирал. 80, мать их, франков в сутки!»
Кюссен улыбнулся Фалько. Светская милая улыбка вообще не сходила с его лица, контрастируя с ужасающими рубцами. «Подходит?»
«Вполне, но если в Париже мне придется бывать в людных местах, меня может узнать какой-нибудь республиканский агент».
Канарис нахмурился. Его явно что-то вдруг обеспокоило.
«Вы много где бывали в последнее время?»
«Мало».
«Можно узнать, где именно?»
«Нет».
«Ах, вот как».
«Понятно. Я веду довольно замкнутый образ жизни, но от случайностей никто не застрахован».
«Ну, если что, будете действовать по обстоятельствам», — сказал Канарис после недолгого раздумья.
И перевел взгляд на адмирала, как бы возлагая ответственность на него.
«Он парень дошлый», — заметил тот не без яда. «Такого в море брось, жабры отрастут. И плавники».
Канарис покивал с таким убежденным видом, словно долго изучал Фалько и в словах адмирала не сомневался.
«У Кюссена уже подготовлен план», — сказал он.
«Разумеется. Через два дня мы встретимся, как бы случайно, в ресторане Мишо, рядом с отелем. Я буду там обедать с Боярдом и Эдди Майо. В час дня там большой наплыв посетителей, и надо ждать, когда появится свободное место. Мы поздороваемся, как давние знакомые, и я вас приглашу за свой столик. Ну и с этой минуты игру вести вам. Хотя я, конечно, буду рядом».
«Тебя что-то смущает?» — спросил адмирал.
«Пока нет», — ответил Фалько. Под седыми усами снова мелькнула сардоническая ухмылка. Адмирал пододвинул ему сифон.
«Прими-ка еще таблеточку аспирина, мой мальчик. Она тебе понадобится, потому что сейчас мы поведаем тебе вторую часть этой чудесной истории».
Стало жарко. Погасив свет, открыли одно окно и вчетвером постояли перед ним, молча и неподвижно, наслаждаясь ночным бризом. За погруженным в сумрак песчаным полукругом простиралось темное пространство бухты, по которому ветер и луна плавно тасовали серебристые блики.
«Изысканный город», — сказал Канарис.
Он и Кюссен с наслаждением попыхивали ароматными сигарами. Адмирал, чуждый красотам природы, обернулся к Фалько.
«Что-нибудь слышал о всемирной выставке в Париже?» — спросил он неожиданно.
«Кое-что слышал.
Открывается в начале июня. И красные хотят, чтобы республика была представлена достойно. Поручили создание павильона двоим своим архитекторам. И собираются разместить там большое полотно, воспевающее борьбу благородного испанского народа с фашизмом. Ну и все такое».
Снова задернув шторы, зажгли свет и вернулись за стол.
«Картину заказали Пикассо».
Фалько поглядел на него удивленно и повернулся к Канарису. Тот безмятежно кивнул. Кюссен улыбался, словно кот перед тем, как сожрать мышь. Адмирал же раздраженно грыз черенок трубки.
«Не знаю, какого они все находят в Пикассо», — процедил он, — «но это мировая знаменитость».
Канарис продолжал разглядывать Фалько.
«Вполне заслуженно. А вам он нравится?»
«Да как вам сказать?» — Фалько скривил губы, показывая безразличие. «Это не для меня. Хорошо знакомы с его творчеством. Более или менее. Ну, впрочем, он, конечно, ни на кого не похож. Оригинальный художник». Адмирал чуть не подскочил на стуле.
«Оригинальный? Это красная сволочь?»
«О вкусах не спорит, господин адмирал?»
«В самом деле», — примирительно высказался Канарис. «Да ведь я его не расхваливаю. В наше время есть и похуже. Фалько откинулся на спинку стула. Таблетка уже оказала свое благотворное действие. Он соображал теперь отчетливо и быстро, и в душе при этом царило беспричинное ликование. Новое приключение осторожно постучалось в дверь. Сейчас он был в форме.
«Как ты, наверное, знаешь, — продолжал адмирал, — а не знаешь, так я тебе говорю, этот самый почкунный Мазила Пикассо обитает в Париже. Там одна из его студий. Симпатии его к республике известны, равно как и дружеские связи, так что распространяться об этом не стану. Тут важно лишь, что заказ он принял и уже несколько дней над ним работает».
«А сюжет какой?»
«Вот вопрос правомерный и уместный. В самом деле, на какую тему будет картина?»
Адмирал замолчал и уставился на погасшую трубку. Достал спички и поднес огонек к чашечке.
«А тема эта, по всему судя, бомбардировка Герники».
С этими словами он сквозь облачко табачного дыма вперил в Фалько пронизывающий взгляд. Канарис по другую сторону стола безмятежно кивал, покуда Фалько силился уразуметь сказанное.
«Да ну! Вот тебе и ну!» — сказал на это адмирал. «Это еще не все. Этот шут гороховый, Дали, тоже предложил свои услуги. Хочет расписать стену, поскольку, видите ли, в прошлом году уже делал что-то на пользу республики. Как видишь, все так и рвутся на перегонки. Вероятно, Сталин забрал еще не все золото Национального банка».
«Мягкая конструкция с вареными бобами», — неожиданно произнес Кьюсон. «Что-что, простите?» — непонимающе заморгал Фалько. «Это картина Дали. Второе название — «Предчувствие гражданской войны». Однако посольство отдает предпочтение Пикассо».
Австриец выпустил плотное, повисшее в воздухе колечко дыма.
«Он известней!»
— адмирал прищелкнул языком.
«Красные устроили большую шумиху, но это пока еще цветочки. Основоположник кубизма, не больше, не меньше, таким способом выражает свою поддержку республике. Можешь себе представить?»
Фалько кивнул. Это он представить мог.
«Журналы, кинохроника, 1500 убитых, и все ради пропаганды!»
Адмирал заворочился на стуле.
«Много, много типографской краски извели, и не к нашему благу!»
Как бы то ни было, Гернику разнесли красные подрывники. «И Ирун тоже, так вы сказали мне утром. Или это не так?» Фалько взглянул на Канариса. Тот двусмысленно улыбнулся. Его светлые глаза казались совсем прозрачными. «Нельзя исключать и иную версию», — сказал он мягко. Фалько вспомнил о германских летчиках, которых видел утром в кафе, о юнкерсах и савоях с франкистскими эмблемами на фюзеляжах возле хвоста. Легко было догадаться, что Испания становилась сценой, где шла генеральная репетиция чего-то гораздо более грандиозного и ужасного. Под эту мрачную музыку отпляшут свое многие-многие другие.
«Вы сами-то какого мнения?» — спросил Канарис.
«Относительно чего?»
«Относительно Герники».
Фалько, еще немного подумав, ответил. «Смотря по тому, чья это работа.
Ну, давайте на минуту предположим, что это был налет вашей авиации.
То есть итальянской и германской». Здоровый глаз адмирала метнул молнию.
«Не забывайся, щенок!»
Фалько продолжал, словно размышляя вслух и обращаясь к Канарису. «Полагаю, что бомбежка — примета и символ цивилизации. Доказательство в том, что у вас, уже успевших цивилизоваться, никто ведь не бомбит». Канарис, не теряя благодушия, расхохотался. Он был любезен и терпелив. Или хотел казаться таким. «Мне нравится испанский юмор. Когда вы шутите, выходит по-настоящему смешно. Народ с таким трагическим мировоззрением, как у вас, не станет смеяться над всякой чушью». С этими словами он вновь с любопытством уставился на Фалько.
«Иными словами, когда это делаем мы и по отношению к другим, то поступаем цивилизованно?»
«Да, сейчас, по крайней мере. Однако и вы времени даром не теряли. Вспомните риф. Там в ход пошел даже иприт. В ту пору и мы вели себя как цивилизованная нация. Как ведут себя сейчас итальянцы в Абиссинии.